Черная обезьяна. Автор Захар Прилепин. Когда я потерялся, вот что интересно. Бредешь, за собой тянешь нитку, истончаешься сам. Кажется, вот-вот станешь меньше иголочного ушка, меньше нитки, просочившейся туда и разъятой на тысячу тонких нитей, тоньше самой тонкой из них. И вдруг вырвешься за пределы себя, не в сторону небытия, а в противоположную, в сторону недобытия, где все объяснят. Потому что едва только очутился здесь, сразу потерялся. Запутался в руках родителей. Когда еще едва умел ходить, они запускали меня, как косопузый кораблик на сухой белый свет. «Иди ко мне», — суровый мужской голос. «Ну-ка, ну-ка, а теперь иди ко мне, ласковый женский». «Куда к тебе?» «Зачем ты меня звал, художник, пахнущий табаком, порыжелыми от красок руками? Зачем ты звала меня, пахнущая молоком, с руками, побелевшими от стирки? Я пришел, и что теперь? Рисовать? Стирать? Или потерялся в своем пригороде, где забрался на дерево и вдруг застыл, омертвел, без единой мысли, пока голоса соседской пацанвы, потерявшей меня, не смолкли, не растворились в мареве? И тут вдруг на другом берегу грязной сизой реки, возле которой мы искали себе забав, увидел старуху в черном. Она шла медленно и спокойно, как Божий сын на картине одного художника. Потом, когда я увидел эту картину, сразу узнал старуху, только у моей были странно длинные руки, почти до земли. Тогда я ссыпался с дерева, оставив клочья белой кожи на хлестких корябистых ветках. И когда уже был дома, вдруг понял, что это и не старуха была никакая. А кто тогда? И куда она шла? Здесь на реке не было моста. Что она сделала, дойдя до грязной воды? Или потерялся в большом городе, где смотрел на вывеску магазина? Я тогда уже умел читать и сначала понял смысл букв, а потом вдруг потерял. И с восхитительной очевидностью мне, еле смышленному ребенку, стало ясно, что слова бессмысленны. Они вместе со всеми своими надуманными значениями рассыпаются при первом прикосновении от того, что и значения, и слова мы придумали сами, и нелепость этой выдумки очевидна. Куда идти, когда все осыпается, как буквы, которые можно только смести совком и выбросить в раскрытую дверь, в темноту, чтобы единственная звезда поперхнулась от нашей несусветной глупости? А? Куда-то поехал мобильный на вибросигнале. Он был похож на позабытый вагон, который вслепую, без руля и без витрил, ищет свой состав. Полюбовавшись на его ровную спину, раздумывая, а не ударит ли по нему кулаком, чтобы успокоился, я все-таки решил поговорить. «Вас вызывают на работу», — услышал я в трубке секретаря главного. «Я работаю в газете. Сижу в большом помещении, где трудится еще 15 человек, которые создают материалы разной степени пошлости. Я стараюсь не общаться с коллективом, и у меня это получается. Никто в коллективе не имеет детей, поэтому все подолгу спят и являются на работу к обеду. У меня дети есть, поэтому, отправив их в детский сад, я уже в 8 с копейками бью по клавишам, а к обеду, сдав материал, сбегаю. В худшем случае встречу кого-нибудь, поднимающегося по лестнице». Главный полулежит в кресле за длинным столом и неустанно крутит ключи с многочисленными брелоками на толстых пальцах. Хохочет он чаще, чем говорит. Он хохочет, когда здоровается, хохочет на каждую реплику собеседника, едва может ответить от хохота и совсем уж заходится в хохоте при прощании. Похохотав, он сказал, что есть возможность сходить в один то ли паноптикум, то ли террариум. «Меня проводит Слатицев. Вы, кажется, знакомы?» Киваю, слышу хохот в ответ. Так смешно я кивнул, наверное. «Посмотри там на экспозицию, а потом решим, что с этим делать. Этот материал может нам пригодиться. Ха-ха-ха-ха-ха-ха». Когда я уходил, главный дрожал и побрызгивал, как огромный мясной закипающий чайник. Мой давний знакомый Слатицев, напротив, встретил меня совсем безрадостно. «Только одного не пойму. Кто тебя пустил сюда?» — сказал он вроде как и не мне. У Слатицева были кривые зубы, и он втайне меня презирал. Мы шли по гулкому коридору с выкрашенными в грязно-синий цвет стенами. Слатицев еще раз обернулся, сверяясь со своим представлением обо мне. Все было, как ожидалось. Ничтожество, которому по непонятным причинам повезло. Я. Мы познакомились несколько лет тому на одном литературном семинаре. Слатицев тогда много и с готовностью улыбался. Глаза при этом у него были очень внимательные, с меткими зрачками. В те времена он написал роман из жизни студентов и студенток, всегда носил его с собой в распечатанном виде и подолгу читал вслух, если кто-нибудь неосторожно интересовался. «А что это у вас?» Я сам полистал его сочинения, естественно, в поисках сцен студенческого прелюбодейства, и сразу же был вознагражден на третьей же странице. В сокращенном виде роман опубликовал журнал «Новая юность». На этом литературная карьера Слатицева завершилась. Зато он неожиданно объявился в красивом и большом доме, где заседали государственные господа, в роли клерка по неведомым мне вопросам. Однажды мы случайно пересеклись в одном высоком коридоре с тяжелыми, будто позолоченными шторами на огромных окнах. «Все пишешь?» — спросил Слатицев, заметно дрогнув лицом. Я ответил. За весь разговор он ни разу не улыбнулся, хотя я пытался его рассмешить. «А ты чего без романа?» — спросил, например, кивком указывая ему подмышку. Теперь мы шли к первому посту. Паспорт лежал у меня в заднем кармане легких брюк. Человек в окне, полицейский рукав, волосатое запястье, разглядев мягко распахнувшийся документ, передал мне эластичный четырехугольник. Это был пропуск. Слатицева даже не пустили. Я пошел в сопровождении поджарого полицейского лейтенанта. Слатицев смотрел мне в спину, показал, что он шевелит зубами. Этот коридор был бежев и куда более светел. Спустя минуту офицер открыл огромную дверь и, кивнув в мою сторону, ушел. Сидевший за дверью в аккуратной комнате молодой майор набрал номер на телефоне, нажав всего одну кнопку. Долго ждал ответа, глядя в стол. Можно было бы написать здесь «Я осмотрелся», когда бы мне было куда смотреть. Каменный куб, человек у пульта быстро назвал мою фамилию вслух и сразу положил телефонную трубку, услышав однозначный ответ. Еще через минуту за мной зашел высокий брюнет лет 30, в джинсах и майке без рукавки. Темно-розоватая кожа, глаза слегка на выкате и припухшие почти африканские губы. Он представился. Максим Милаев. Его твердое и приветливое рукопожатие означало: «Насколько я понял, вам можно доверять. Что ж, попробуем». На этот раз идеально белый коридор, 20 шагов до лифта. «А симпатичный малый», — подумал я, — «даже странно. У них теперь новое поколение выросло, которому позволительно быть со вполне милыми и запоминающимися лицами». В просторной и ароматно пахнущей кабине мы спустились куда-то вниз. Показалось, что глубоко. «Мне сказали, что это лаборатория, а тут как будто тюрьма», — сказал я. «Вы были в тюрьме?» — с улыбкой спросил мой спутник. Я улыбнулся ему в ответ. Через последний пост, четыре отлично вооруженных человека в камуфляже, широко автоматически открывающаяся дверь, вышли в странное, пахнущее мылом помещение, похожее на огромный вагон, но без окон. Двери здесь тоже открывались, как в купейных вагонах. Максим с усилием потянул первую же, она съехала влево, открыв застекленную комнату с кроватью, столиком и несколькими книгами на полке. На кровати сидел человек и сквозь стекло спокойно смотрел на нас. «Он нас не видит», — сказал Максим. «Стекло непроницаемо». Максим, кажется, ожидал моего вопроса, но я его не задал. «Это Салават Радуев», — пояснил он то, что я видел своими глазами. «Которого убили в тюрьме», — добавил я просто. «Ну да», — в тон мне ответил Максим. Неподвижно сидящий Радуев был без бород и походил лицом на гостеприимного Дауна. Глаза его тепло и сливочно улыбались. 18 лет — штукатур стройотряда. В 21 год — член Ингуйского комитета комсомола. В 29 лет — бригадный генерал, организатор многочисленных терактов. Пережил как минимум два покушения, готовил спецгруппы для взрывов на атомных станциях, был задержан, в 35 умер в Калисамской тюрьме, похоронен по инструкции, согласно которой тела террористов не выдаются родственникам для погребения, готовый скороговоркой произнес Максим. «Кличка Титаник», — добавил я. потому что пуля попала ему в голову, и на место раздробленной лобовой кости вставили титановую пластину, которой на самом деле нет. Ну, ничего нового. Кроме того, что он сидит как в аквариуме здесь. Что вы с ним делаете?
«Изучаем», — сказал Максим и с мягким гуркающим звуком закрыл дверь. Радуев, не вздрогнув, улыбался, пока его не скрыло.
«Поговорить с ним нельзя?» — спросил я, глядя в дверь.
«Нет».
«А это?» — задумался Максим у очередной двери.
«Собственно, это бомж. Ей 34 года, хотя выглядит, да, несколько старше. Поочередно убила 6 своих новорожденных детей. Мусорная урна, другой раз прорубь, следующий столовый нож. Про одного просто забыла, он пролежал в квартире несколько дней, пока женщина остервенела, терла глаза ладонями. Уши ее от чего-то казались сильно обветренными и шелушились. Волос на голове было мало. Из-под юбки торчали белые ноги. Пальцы на ногах смотрели в разные стороны, словно собрались расползаться кто куда. Дверь закрылась. Мы прошли еще 10 метров до следующего бокса. Здесь жил насильник. Обвисшие веки, обвисшие руки, обвисшие щеки, обвисшие губы, обвисшие плечи. Если его раздеть, на нем все показалось будто навешенным и наскоро пришитым. И лоб мягкий. Возьми такую гадкую голову в щепоть, и на ней останутся следы твоих пальцев. Еще 10 метров вперед. Двое лобастых в соседствующих боксах наемные убийцы. Первый с одним быстро бегающим глазом и другим буквально заросшим перекрученной кожей. У второго маленький глаз в глазницах не разглядеть. Последний бокс самый большой, в несколько комнат, вдоль которых можно пройти по специальному, с мерцающим сизым светом, коридору. В комнатах сидели, стояли и медленно ходили невзрачные дети, 5. Лица их были обычны, неуродливы, некрасивы. Один русый, один темный, один разномастный, с седым клоком в ржеватых волосах. Четвертый, то ли бритый, то ли переболевший какой-то ранней болезнью, лишивший его волосяного покрова, сидел к нам спиной и, кажется, смотрел на единственную в помещении девочку, рисовавшую очень толстым коричневым фломастером на белом листе непонятный узор. Фломастер она мягко сжимала в кулаке. Максим молчал. «Кукушата, выронившие из гнезда чужую кладку?» — поинтересовался я. В коридорной стене напротив многокомнатного стеклянного бокса обнаружились откидные стулья. Максим раскрыл один для себя, затем предложил присесть мне. «Вы не боитесь, что они подерутся, поранят друг друга?» — спросил я. «Они раньше жили в разных боксах. Спустя какое-то время мы попробовали селить их парами, потом поселили всех вместе. Они никогда не ругаются и не ссорятся. Тем более, что некоторые из них глухонемые, а те, что в голосе, разговаривают какой-то странной речью, будто птичьи, только некоторые слова похожи на человеческие. В общем, не так просто поругаться», — вдруг улыбнулся Максим. «К тому же все они знакомы и даже, возможно, родственники. Сейчас все это выясняется».
«Сколько им лет?»
«Где-то от 6 до 9. Вот этот темненький, самый младший. Тот, о котором говорили, включил панель телевизора, подвешенного к потолку, и уселся напротив, напряженно разглядывая выпуск новостей. Иногда он потряхивал головой, словно видел что-то глубоко неприятное. В течение минуты остальные недоростки собрались у экрана. Все сидели спокойно, разве что пацан с рыжиной постоянно чесал челку. Мы помолчали еще немного. Похоже, Максиму было здесь любопытно находиться, в большей, чем мне, степени. «Выглядит вполне невинно», — сказал я, уже скучая.
«Вот-вот», — согласился Максим.
«А наши специалисты уверяют, что они более опасны, чем все те, кого вы видели до сих пор». Максим не вкладывал в свои слова никакого чувства. Парень с рыжиной вдруг обернулся и поискал кого-то глазами, дважды наискось скользнув по моему лицу. Я запустил ладонь под мышку и вытер внезапный пот. Незаметно принюхался к извлеченной руке, пахло моей жизнью. Было жарко. «У меня нет ответов на ваши вопросы», — сказал Максим в кабине лифта. «Но я вас отведу к одному человеку, который здесь работает. Может быть, он...» Мы поднимались, но совсем недолго. Я успел поинтересоваться, где они нашли этих недоростков. Максим не знал. Спросил, подозревают ли их в совершении какого-либо насилия. Он снова оказался не в курсе. Створки лифта раскрылись медленно и не широко. Казалось, что мы наподобие улиток покидаем раковину. «На этом этаже лаборатория», — сказал Максим. «Но вам, пожалуй, туда не надо. Подождите здесь. Сейчас попробую привести специалиста. Платон Анатольевич зовут нашего профессора». Паркет, диван, рядом кресло, лампа, розовые обои, стеклянный столик. Я приложил к стеклу ладонь и несколько секунд смотрел, как подтаивают линии моей жизни и моей судьбы. Дверь открылась, словно ее выдул резкий сквозняк. Профессор в белом халате стремительно вышел первым, Максиму пришлось поймать дверь, чтобы она не захлопнулась ему в лицо. Профессор так резко сел в кресло, будто его толкнули в грудь. Это был очень красивый, хотя и далеко не молодой мужчина, с красивыми, зачесанными назад волосами, с красивыми аристократическими скулами, красивым прямым носом. Я невольно подумал, какая, интересно, у него дочь, если она есть. Только взгляд у профессора был такой, словно его глаза болеют гриппом. «Чем обязан?» — спросил он без вопросительной интонации, глядя в зеленые складки шторы на окне. «Я видел детей», — сказал я, помолчав секунду. Специалист закрыл и спустя 3 секунды открыл глаза. «Почему их держат здесь?» — спросил я, подумав. «Вы знаете, что в Древнем Китае некоторые императоры поручали пытки детям?» — спросил профессор, быстро повернувшись ко мне. Но, не увидев ничего любопытного, снова отвернулся. «Поручали детям, которые, как полагали, не ведают категории добра и зла. Более того, в силу, так сказать, ангельской своей природы, просто не понимают, что такое жестокость. Говорят, не было издевательств изощреннее, чем те, что совершали дети. Знаете об этом, нет?» «Нет, не слышал». «И неважно, что не слышали. Тут совсем другой случай. Знаете, что такое гомицидомания?» «Тоже нет». «Психическое заболевание, характеризующееся навязчивым влечением к убийству и к насилию». Я поднял понимающие глаза. Вранье, конечно, никакие они не понимающие. Профессор тоже это знал и даже не обратил на мою мимику внимания. «Гомицидомания, да, они ею не больны, то есть совершенно. Ни одного признака». Он посмотрел на меня, опять удивляясь, зачем он это рассказывает, невесть кому, и вроде как махнув рукой, но на самом деле, не пошевелив и мизинцем, произнес в никуда: «Они совершенно здоровы». Я ждал продолжения, но какое-то время продолжения не было. «Вы знаете, что в нашей стране около 2 миллионов подростков постоянно избиваются родителями?» — спросил специалист. «И многие гибнут от рук своих отцов и матерей. Тысячи. Более 50 000 каждый год убегают из дома, спасаясь от семейного насилия. Свыше 7 000 каждый год становятся жертвами сексуальных преступлений. Знаете про это? А про то, что у нас только официально зарегистрировано более 2 миллионов сирот, подавляющее большинство которых никто никогда не усыновит и не удочерит. Что-то слышали об этом?» Я кивнул с деревянным лицом. Подумал и еще раз кивнул. «Слышали? Но это, опять же, не имеет значения», — сказал специалист, «по крайней мере, определяющего. С детьми, которых вы видели, работали хорошие психологи. Неизвестно, где их родители, но, судя по некоторым реакциям, какие-то родственники у них были. Кроме того, мальчики, скорее всего, никогда не подвергались насилию. И у девочки сохранена девственная плева». Специалист повернулся ко мне с недовольным выражением красивого лица и спросил: «О нейрогенетике вы знаете что-нибудь?» «Впрочем, не знаете наверняка. Я скажу вам проще. Здесь одновременно работают химики, психологи и биологи, которые занимаются изучением поведения человека. Хотя бы ДНК знаете, что такое? Знаете? И что? Ладно, молчите. Ученые уже пытались изучить и сравнить ДНК людей, которые, скажем, просто начисто лишены представлений о гуманности и морали. Результаты оставляют желать лучшего. Но есть, например, молекула окситоцина. Если у женщины нет окситоцина, она равнодушна к детям. Никто не понял, почему, но это так. Вы видели одну из этих матерей, помните? Убила своих детей. Говорят, что алкоголизм, безработица, социум, возможно. Но в ее конкретном случае это ерунда, просто у нее нет того, что есть у других женщин. Он молчал, не сводя глаз со шторы. А эти ребята равнодушны не к детям. Они равнодушны к человеку и, кстати, почему-то не плачут. Специалист повертел в руках невесть, откуда взявшийся карандаш, и быстро произнес: «Равнодушны, по крайней мере, почти ко всем людям, кроме них и подобных им». «В чем подобном?» — столь же быстро спросил я. «Это мы и пытаемся понять. Помните о маленьких китайских палачах? Тут другая история. Дети, которых вы видели, не просто не имеют, но и со временем не приобретают представлений о зле и, ну, скажем, грехе. Вернее, убийство человека, в их понимании, никак не связано с этими представлениями. При случае они будут убивать без любопытства и без агрессии. Более того, сделают это как нечто естественное».